Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше богослужение, и мне хотелось бы сегодня попросить вас открыть гимн номер один. Нет, это вовсе не те песенные сборники, о которых вы, наверное, подумали, «Песнь Возрождения» или какой-нибудь еще. Нет, это самый первый гимн, о котором записано для нас в Слове Божьем. Мы находим его в первом послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе. Это первый гимн, потому что 1 Тимофею было написано примерно в 50-х, 60-х годах первого века. Это была одна из первых книг, потому что когда Павел записывал книги Священного Писания и свои послания, именно тогда оно было написано. Послушайте, как звучит этот гимн. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Если бы вас спросили, подготавливаясь к этому богослужению, какой гимн можно было бы спеть на вознесение Иисуса Христа? Ну, кое-какая подсказка сегодня уже была, прекрасно исполнял хор и певческая группа, псалмы и псалмы общего пения. Но, тем не менее, если бы мы открыли наши с вами сборники, мы бы нашли, что там есть разные разделы. Там есть раздел, посвященный жизни Иисуса Христа. Есть раздел, посвященный смерти Его, воскресению Его. Но вот нету особого раздела, посвященного вознесению Иисуса Христа. И тем не менее, вознесение – это очень важное событие. Почему? Об этом мы узнаем хотя бы из этой короткой записи. Этого гимна, первого гимна, который дошел до нас и который пела ранняя церковь. Послание Тимофею. Наверное, Тимофей, который находился в Эфесе, мы понимаем, что апостол Павел не просто так цитирует этот гимн. Наверное, это был один из любимых гимнов Тимофея. Возможно, он исполнялся в той самой церкви, которая послала Тимофея на служение, и которая благословила и рукоположила его, и рекомендовала его Павлу. Помните, именно в Эфесе некоторое время Павел снимал тот самый зал от некоего тирана. Полтора года он это делал для того, чтобы там учить. И, наверное, церковь, можем мы себе представить, в этом зале проводила свои богослужения и дальше. И вот люди, наверное, собирались на эти собрания, может быть, у них лавочки стояли, как и в синагоге, так было принято тогда. Возможно, что-то наподобие кафедры было спереди. Может быть, там был кантор, который обычно был в синагоге, которого мы сегодня называем регентом, который ведет всю конгрегацию и все собрание в пении. И, возможно, этот кантор на какую-то мелодию говорил, а теперь давайте споем этот гимн. Может быть, у него и номера тогда не было, тогда, может быть, не по номерам эти гимны были, но они, наверное, знали его по первым словам, которые были в этом гимне. Друзья мои, почему этот гимн настолько важен? Потому что он передает для нас в нескольких словах, как обычно бывает свойственно поэзии, то, что происходило с Господом Иисусом Христом. Перед нами прекрасное произведение поэзии. Чем характерна поэзия? Некоторые люди, которые смотрят на поэзию, они говорят, одна из характерных особенностей поэзии – то, что она может большие идеи компактно выражать. Можно взять большие идеи, большие мысли, что-то большое и выразить это в нескольких словах. Вот здесь вся жизнь, служение, весь труд нашего Господа Иисуса Христа выражен всего в нескольких словах. И на самом деле это очень красиво. Все эти шесть глаголов, а их здесь именно шесть, которые передают для нас то, что сделал для нас Господь Иисус, они стоят таким образом, что когда их читаешь на оригинальном греческом языке, они оканчиваются одинаково, и они после себя имеют один и тот же предлог. Одним словом, это красивая поэзия, это мелодичная поэзия. И те люди, которые слушали это на том оригинальном языке, на греческом, они не только понимали сказанное, но они также и чувствовали красоту этого. Это можно было петь. Кроме того, в этом гимне мы находим определенное движение. Посмотрите, здесь все начинается с земли, тогда, когда Иисус Христос воплотился и пришел на эту землю и оканчивается небесами. Этот гимн как будто бы берет нас за руку и проводит нас по этим шести станциям, по этим шести остановкам, по шести вехам в жизни нашего Господа от земли до небес, от того момента, когда Он воплотился, до того момента, пока Он вознесся на небесах. Но вы знаете, Еще одна особенность поэзии заключается в том, что ее нужно слушать внимательно, чтобы ее понять. И в данном случае это тоже не исключение. Иными словами, просто так скороговоркой поэзию слушать нельзя. Нужно взять время для того, чтобы вдуматься в нее, для того, чтобы напитаться ею. Я знаю, что среди нас, наверное, мало тех, которые в спешке сегодняшних дней любят читать стихи. Но если такие люди есть, вы, наверное, знаете, что томик стихов, сколько бы там ни было страниц, вы не можете прочитать на одном дыхании. Нужно переваривать и раздумывать над каждой строфой, если не сказать даже над каждой строчкой и над каждым словом. А тем более в данном случае, потому что, обратим наше внимание, это стало частью богодухновенного священного писания. И теперь мы должны это изучать, и мы должны задать себе этот вопрос, что для нас передает этот гимн, что он нам хочет сказать, что мы видим в этом гимне ранней церкви. Прежде всего, он описывает для нас тот труд, который совершил для нас Иисус Христос. Он описывает труд, который совершил для нас Иисус Христос. Мы находим здесь краткое жизнеописание труда Иисуса Христа от Его воплощения до Вознесения и произошедшее между этими событиями другие тоже очень важные события. Почти каждое из этих событий мы отмечаем. Какую-то дату, какой-то праздник у нас есть для того, чтобы это отметить. Вот здесь это все очень лаконично, так же, как когда-то, помните, Юлий Цезарь сказал, он говорил о своих победах и о том, как он относится к тем вещам, которые он видит. «Пришел, увидел, победил» – три глагола. Но перед нами несколько иное выражение этой лаконичности. Иисус Христос тоже является царем. Но в отличие от Цезаря, Иисус Христос – это кроткий царь. Это царь смиренный. Это не тот царь, который пришел, увидел и победил. Но он эту победу совершил со смирением. Он смирился для того, чтобы эту победу совершить. Заметьте, что все глаголы здесь находятся в пассиве. И это означает, что Христос смирил себя. Наш перевод не всегда это передает, но если вы сейчас посмотрите еще раз на этот стих, то здесь написано, что он был явлен, был оправдан, был показан. Дальше слово «проповедан» в нашем переводе, но лучше сказать, что он был проповедан, дальше был принят и был вознесен. Иными словами, актив – это вознесся сам, а пассив – это когда тебя возносят. И вот здесь, в этом произведении, в этом гимне стоят глаголы пассивного залога, по-русски мы говорили, пассивного наклонения. Это означает, что как будто бы над Христом были произведены эти действия. Конечно, это не значит, что Христос в них не участвовал, но это значит, и намек здесь такой, и подчеркивание такое, что Христос себя подчинил Небесному Отцу. Он мог бы это сделать все сам, но мы знаем, что тогда, когда он был здесь на земле, он добровольно подчинил себя воле Отца, и неоднократно он об этом подчеркивал. Он говорил, я ничего не делаю, не посоветовавшись с Отцом. Я не делаю ничего от себя. Я и Отец одно, Отец больше меня. Хотя мы знаем, что по ипостасям своим они равны, но тем не менее, когда здесь Христос был, он даже говорит, время своего второго пришествия я не знаю, даже Сын этого не знает. Он в этом также подчинился Небесному Отцу, и поэтому здесь стоит пассивное наклонение. В послании к евреям в 10 главе, в 5 стихе мы находим такие слова, «Но тело ты уготовал мне», это вторая часть 5 стиха. И вот этот гимн начинается с повествования о воплощении, что Иисус Христос взял на себя это тело. Великое благочестие тайна написано, беспрекословно. И мы задаем себе вопрос, а как это произошло? И вот здесь находится этот ответ, и ответ такой, мы не знаем. Это остается для нас тайной. Мы не можем полностью проникнуть в эту тайну. Беспрекословно великое благочестие тайна. В других переводах это звучит так, бесспорно, несомненно, воистину. Это действительно огромнейшая тайна. Есть разные тайны. Есть те тайны, которые присутствуют в детективных романах. И мы читаем эти романы, произведения или смотрим какой-нибудь фильм, и перед нами постепенно открывается эта тайна. Кто из 10 человек мог совершить убийство? Да, и мы, кто-нибудь быстрее, кто-то медленнее догадывается, используя свои умственные способности, какая же тайна здесь сокрыта? Но, друзья мои, перед нами не такая тайна, в которую мы можем проникнуть нашим разумом. Его попросту недостаточно для того, чтобы ее понять. Есть те тайны, в которые человечество с помощью науки пытается проникнуть. Вот сейчас думают о вакцине, думают о том методе, с помощью которого избавиться от этого вируса. И вы знаете, я полагаю, что придет время, тогда, может быть, вот как нам ученые говорят, еще год, а то и полтора нужно будет подождать, но какое-то решение все-таки будет найдено. Почему? Потому что вся истина Божья истина, и потому что Господь даровал человеку необходимые умственные способности для того, чтобы разрешать эти вопросы, которые находятся на земле. Это знание от Господа. Но здесь перед нами тайна совсем другого порядка. Тайна, в которую мы, как люди, не могли проникнуть самостоятельно и собственными усилиями. Это та тайна, в которую даже ангелы силятся проникнуть. И здесь сказано, что она великое благочестие тайна. Она может быть открыта и познана нами только с помощью откровения. Сами мы не можем вот проникнуть в нее собственными умственными способностями или усилиями. Для некоторых это является препятствием. Есть и люди, которые говорят, пока я не пойму, пока я не проникну в это своим умом, пока я не смогу это все понять, и пока мне это все не разложат по полочкам, я не смогу уверовать. Ну, друзья мои, мы с вами живем в том мире, в котором есть множество вещей, которые мы не понимаем, но тем не менее мы ими пользуемся. Мы не можем объяснить полностью электричество, хотя можем попытаться это сделать. Даже природа света, многими учеными, одни говорят, что эта природа, она состоит из волн, другие говорят, что она состоит из частиц. Эти заявления противоречат друг другу. Ученые даже не могут объяснить определенных вещей. Но мы без света жить не можем, и каждый день мы пользуемся светом. А здесь говорится о той тайне, которую мы, да, действительно понять мы не можем, полностью осознать мы не можем, но принять веру мы, тем не менее, можем. Друзья мои, наша вера, о которой мы говорим, тем не менее, не зиждется просто на простом принятии. Вот нам сказано и все. Это не вера на одной лишь вере, но это вера на фактах, которые произошли в древнем мире, тогда, когда пришел в этот мир наш Господь Иисус Христос. И следующая фраза в нашем стихе «оправдан духом». То есть вначале он пришел на эту землю, он воплотился. Это первая фраза об этом свидетельствует. И вторая фраза в нашем стихе, в первом гимне христианской церкви – это «оправдан духом». Тогда, когда Иисус ходил по этой земле, он выглядел, как все остальные люди. Не было в нем ничего особенного. Тогда, когда он ходил, нельзя было посмотреть на него и увидеть, что на него некий Божий перст указывает. Не было вокруг него некого свечения. Знаете, как иногда на иконах рисуют святых, и у них вокруг нимб есть, или некое гало вокруг их головы, которое свидетельствует о том, что это и есть тот самый особый человек. Может быть, некоторые из вас знакомы с новым фильмом «Избранный» или «Chosen». Ну, я его не рекламирую, но тем не менее, мне кажется, что там создатели фильма прекрасно изобразили то, что Христос был вот в этом смысле обычным человеком. И сюжет там такой, что вот люди, как, собственно, и сегодня, они проводят свою жизнь в обычной суете. Они не замечают друг друга, у них свои вопросы, свои проблемы, которые они решают. И вдруг появляется этот человек, и, в принципе, они его тоже особо не замечают. И он обычный человек, и он такой же, как и все, по виду, и не было в нем ничего особенного. Смотрите, как написано в книге пророка Исаии, в 53 главе, в той самой, где повествуется о страданиях Иисуса Христа, во втором стихе Исаии 53:2. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Вы скажете, а как же чудеса, а как же слова, которые Христос говорил? Ведь он говорил не так, как книжники и фарисеи, но как тот, кто имеет авторитет, кто имеет власть. И все это так. И только по этим признакам можно было увидеть, что это человек особый, и что это не просто человек. И только тогда, когда проявлялась его чудесная сила, когда этот с виду обычный человек вдруг говорил Петру, закинь все-таки сеть, и Петр это делал, и потом он в ужасе наблюдал над тем, что после вот всей этой ночи бесплодной рыбалки вдруг эта сеть наполнена огромным количеством рыбы, он склонялся ниц перед этим человеком, который теперь для для него был Бога-человеком, человеком с большой буквы, и он говорил: «Господи, отойди от меня, потому что я человек грешный». Почему это происходило? И нам текст об этом дает здесь знать. Он говорит, он оправдан был в духе, то есть на него свою печать поставил Отец Бог, так говорит Священное Писание. Что значит оправдан? Когда мы кого-то оправдываем, мы как бы заступаемся за него, да? Когда мы кого-то оправдываем, мы ходатайствуем за этого человека. И когда здесь сказано о том, что он был оправдан в духе, здесь говорится о том, что свидетельство о том мессианском поприще, которое нужно было пройти Иисусу Христу. Свидетельство о том, что это особый Божий Сын, который пришел на эту землю, вот это свидетельство было дано Духом Святым. Дух Святой заступался за него. Дух Святой оставил свою печать на нем, Дух Святой оправдывал его. И тогда, когда Христос принял крещение, Дух Святой сошел на него, вы помните, в виде голубя. И тогда Иоанн увидел это, и он говорит: это и есть тот самый Агнец Божий. Я слышал это свидетельство от Отца, я слышал и видел его от Духа Святого. Знаете, вещи могут выглядеть одинаково, но тогда, когда на них есть особая отметина или печать, вдруг они приобретают особенное значение. Вот представьте себе, две скрипки, я недавно такой сюжет видел, две, на наш взгляд с вами, одинаковые скрипки. Одна вроде бы такая старенькая и другая тоже. На наш взгляд, невооруженным глазом мы на них смотрим, ничего особенного. Но они попадают в руки знатока, в руки того человека, который знает цену вещам, он знает, как смотреть на антиквариат, и он смотрит на одну скрипку, ничего особенного, так же, как и мы, и потом смотрит на другую, вдруг замечает, что там есть особый знак, что там есть печать, и он знает, как прочитать эту печать. Он говорит: вы знаете, а вот эта скрипка в разы и в несколько десятков раз дороже, чем вот эта, потому что только так помечал великий мастер Страдивари свои скрипки. Это одна из скрипок, сделанная им. С виду они одинаковые для нас, но вдруг, благодаря этой печати, эта скрипка является скрипкой Страдивари, и ее ценность повышается в разы. На Господе Иисусе Христе свою печать поставил Отец Бог. Он был оправдан в духе. Дальше наш гимн описывает воскресение Иисуса Христа. Следующая фраза, которая появляется в нашем отрывке, это «показал себя ангелом», или лучше перевести было бы ее «явился ангелом». Это краткая запись о воскресении Иисуса Христа. И хотелось бы спросить, но ведь ангелы, они являлись также на протяжении жизни Иисуса Христа. Мы знаем, что ангелы поддерживали Христа и тогда, когда он вот-вот должен был встретиться лицом к лицу со своими страданиями. Ангелы, конечно же, сопровождали его, и мы знаем об этом из Священного Писания, но мы знаем, что ангелы принимали особое участие в его воскресении. Ангелы, если не были даже свидетелями его воскресения, но они были там, помните, откатили камень не для того, чтобы он вышел, а чтобы тогда, когда ученики и жены придут туда, к гробу, они бы увидели, что Христа там нет, что камень отвален. И на этом камне, вы помните, сидит ангел, и некто еще увидел другого ангела, который там был в самой гробнице внутри. И так, для того, чтобы прийти в присутствие Отца, там были также и ангелы, Христос встретился с этими ангелами. В послании к евреям в 1 главе, в 6 стихе мы находим такие слова, евреям 1:6, написано: «Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии». На первый взгляд это место говорит о том, когда Христос, может быть, воплотился или родился, но я хочу напомнить, друзья мои, что Христос существовал всегда. И поэтому не было такого момента, когда Отцу Небесному перед воплощением нужно было бы ввести Христа, как будто бы он где-то там вот начал существовать в предвечности, чтобы ангелы ему поклонились. Именно поэтому это место говорит о том, что произошло после восхищения, после вознесения Иисуса Христа, после его воскресения, что вот после этого труда, который Христос совершил, Иисус Христос был прославлен перед ангелами. Он ввел его обратно во вселенную, и он не только дал ему то место славы, которое было у него до этого, но он также приказал ангелам и сказал: «Наш Отец Небесный, вот он, Господь Иисус, который достоин поклонения не только по праву сыновства, но и благодаря тому страданию и труду, который он совершил». Следующая фраза в нашем отрывке – это то, что он был проповедан в народах. И, конечно, здесь нам вспоминается великое поручение. День Вознесения лучше было бы назвать днем великого поручения. Потому что День Вознесения, друзья мои, это очень важно, то, что я сейчас скажу, вот этот день, который сегодня мы отмечаем, он знаменателен вовсе не тем, что Иисус вознесся. Вы скажете, ну как же, он здесь был, и теперь его нету. Нет, давайте читать Писание правильно, там написано, что Христос никогда своих не покинет. Он был здесь в одной форме, он пребывал в одном месте и в одно время, но теперь Христос на небесах, но тем не менее он говорит, я не оставлю вас сиротами, я пребуду с вами, я буду всегда с вами. И таким образом это не уменьшает, а наоборот увеличивает его присутствие. Его присутствие перестало быть вот этим физическим в одном месте в одно время и теперь распространяется на каждого верующего. Мы имеем Христа на 100%, каждый из нас. Каждый уверовавший имеет общение с Иисусом Христом. И поэтому из-за того, что Христос вознесся, ученики вначале неправильно представляли, что они нечто потеряли. На самом деле все мы приобрели. И поэтому Христос их готовил к этому, и Он говорил, что лучше будет для вас, если я все-таки уйду. Я пойду, но тем не менее я не оставлю вас сиротами. И так оно и было. Но вы скажете, хорошо, но если это не день Вознесения, то как же лучше тогда рассматривать этот день? Друзья мои, лучше было бы сказать, что это день великого поручения. Потому что именно в этот день, как мы находим в Писании, когда Христос возносился, Он благословлял учеников, Он оставил им свои последние слова. Перед Своим вознесением Он сказал, и последними словами были как раз слова великого поручения. Вот они, Евангелие от Матфея, 28 глава с 18 стиха. Там написано, «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Сравнивая Евангелие и Деяния апостолов, а вот повествование о Вознесении мы находим вот здесь вот у Матфея, потом у Луки, мы находим также в Деяниях его это повествование. И вот мы находим, сравнивая все эти отрывки, что это произошло в день, или даже лучше сказать, я не побоюсь этого сказать, в момент Вознесения Иисуса Христа. Мы с вами не просто в день Вознесения сегодня празднуем. Лучше было бы сказать, что мы празднуем день великого поручения. И Христос здесь дает нам это обещание, которым мы живем, которое очень дорого для нас, для верующих. Он говорит, «Се я с вами во все дни до скончания века». Но это обещание условное. Посмотрите, если вы будете заниматься, говорит здесь Христос, я перефразирую его слова, тем, что я вам поручил, если вы будете делать учеников, если вы будете проповедовать Евангелие, если люди будут приходить ко мне, и вы, как церковь, будете заняты этим поручением, вот тогда я буду с вами, тогда я исполню это свое обетование. Давайте сегодня посмотрим, чем же мы по-настоящему занимаемся. Потому что Христос явился ангелам, но и апостолов тоже можно было бы назвать ангелами, потому что они стали проповедовать о Христе. Ангел – это вестник, да? Ангел – это вестник, апостолы стали этими вестниками. Они восприняли вот эти слова Иисуса Христа. И написано здесь, что он принят верою в мире. И мы находим в книге Деяний апостолов, как благовестие, как Евангелие начинает шагать по всему миру. И мы находим то, что в каждом городе возникает церковь, возникает этот небольшой огонек любви Христовой, который разгорается. Савл, гонитель и фарисей, становится Павлом, проповедующим язычникам и апостолов язычников. Лидия, которая торговала багряницей, была, мы бы сегодня назвали ее деловой женщиной, бизнес-вумен, вдруг становится такой вот ревностной последовательницей Иисуса Христа. В Филиппах темничный страж, охранник тюрьмы, полицейский обращается в городе Филиппы. Фома, скорее всего, аж до Индии доходит, и там слышится весть о благовестии. Европа буквально за несколько десятилетий покрывается сетью христианских церквей, и сегодня это шествие продолжается. Сегодня мы слышим о множестве верующих, которые, несмотря на гонения в Китае, в Южной Америке, в Африке, продолжают свидетельствовать другим, и люди обращаются к Богу. И даже несмотря на это трудное время пандемии, на эти особые условия, Господь использует это все в своих целях. Сегодня многие церкви, которые раньше не думали о том, что они должны выходить онлайн и проповедуют, сегодня это делают, и мы слышим. А только то, что мы слышим, есть много того, чего мы не знаем и не слышим, но мы уже слышим о множестве обращенных, о тех людях, которые слушают онлайн проповеди и приходят ко Христу благодаря тому, что они находятся дома, и их одолевают сомнения и вопросы относительно того, что же будет происходить дальше. И волнение, беспокойство, переживание их привлекает к евангельской вести. Евангельская весть продолжает распространяться, и мы читаем «проповедан в мире». И, наконец, в этом отрывке описывается прославление Иисуса Христа. Следующая фраза, последняя, которую мы здесь находим, это то, что Он вознесся во славе. Иисус Христос вознесся, и когда Он вознесся, Он направился к Своему Небесному Отцу. Помните, Он еще после воскресения сказал: «Я направляюсь к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Христос пришел для того, чтобы далекого от нас Бога нашего сделать близким, далекого от нас Отца, Отца для всех, сделать для нас нашим Отцом, которого мы можем сказать «Авва, Отче» Духом Святым, «Мой Отец», мы можем так сказать. Казалось бы, только Иисус мог бы так сказать, да? Но теперь мы можем сказать «Ты мой Бог». И это то, что подарил для нас Иисус Христос. И вот Он возносится для того, чтобы воссесть по правую руку Отца, одесную Отца – это почетное место, это место власти, это место почета. И Он возносится для того, чтобы однажды прийти и судить живых и мертвых. Он уже не придет в том обличии, в котором Он был. Вы, тем не менее, заметили, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, что слова о нашей миссии, проповедан в народах, стоят перед вознесением. Ну, казалось бы, должно быть наоборот. Вначале Он вознесся, а потом Он был проповедан в народах. Но вот этот отрывок говорит, что нет. Вначале Он проповедан в народах, и теперь, вот потом Он как бы вознесся во славе. Я думаю, что здесь есть тоже свое значение. Это означает, что Христос вознесся как бы как первенец. Помните, Он воскрес как первенец из умерших. Он показал нам пример, также и Он вознесся как первенец из тех, которые должны вознестись. И как вы думаете, кто ему должен последовать? Да, верующие люди, мы с вами. Значит, мы тоже участники труда Иисуса Христа. Мы, его многие братья и сестры, которых он также зовет с собой. Он говорит, тогда, когда вы совершите все это, вот тогда мое прославление совершится вместе с вами. Да, я уже там нахожусь, но я пошел туда с миссией, ожидая вас. Или лучше сказать, приготавливая место вам. Мы читали уже сегодня этот отрывок. Прославление Иисуса Христа, оно, скажем так, не совсем полное. Потому что Христос пришел сюда не просто для того, чтобы умереть, воскреснуть и уйти. Христос пришел для того, чтобы многих братьев привести в славу. Без нашего участия это прославление не будет полным. Мы, таким образом, являемся участниками окончательного прославления нашего Господа Иисуса Христа. Скажу больше, Писание открывает нам картину, что прославление Христа будет полным не только в том смысле, что мы, которые уже стали верующими, поклонимся Ему. Вся земля, придет такое время, Писание об этом говорит, преклонится перед Ним. Я напомню, есть несколько мест, но вот я напомню всего одно из них, Филиппийцам, 2 глава с 9 стиха, там написано: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца». Во 2 Коринфянам, в 5 главе 16 стихе говорится, что «Мы уже не знаем, говорит апостол Павел, Иисуса по плоти». То есть тот Иисус, который ходил по земле, который исцелял, который был похож на обычного человека и был этим обычным человеком с виду, как мы уже говорили, уже не таков. Христос сегодня прославлен. Его портрет записан перед нами в главах книги Откровения. Это портрет грозного судьи. Именно таков Христос находится сегодня. Это не значит, что Он не спасаем. Это не значит, что Он не является кротким и смиренным, но это значит, что Он грядет теперь уже во второй раз. Наш Господь является превознесенным и великим царем. Он является царем царей и Господом господствующим. Дорогие друзья, я хочу в заключение обратить наше внимание, что вот этот отрывок или этот гимн, прочитанный нами из 1 Тимофея 3:16, появляется в контексте указаний для церкви. В 8 стихе там говорится о диаконах в этой же главе, как их избирать. В 15 стихе там говорится: «Я хочу, Тимофей, тебе оставить указания, как нужно поступать в церкви». И, казалось бы, апостол Павел из вот этих вопросов, ну, то, что мы называем церковным устройством, вдруг он идет в эту высшую сферу и говорит о том, почему приходил Иисус Христос, и описывает его жизнь с помощью этого гимна. Почему? Да потому что эти вещи взаимосвязаны. Именно об этом я хочу сказать в заключении. Друзья мои, то, что Христос все это сделал, должно как-то теперь влиять на мою жизнь. Оно должно меня мотивировать к лучшему служению, так же, как и первую церковь. Не так давно мне пришлось послушать свидетельство одного мормонского миссионера, который, вы знаете, они проводят 2 года в том, чтобы ходить от дома к дому. И вот он тоже с 18 до 20 лет проводил это время. И он говорит, что я приехал в один город в Америке, зашел в дом, и там решил проповедовать свое Евангелие, свою версию Евангелия, спасение делами. И там один человек мне сказал одну фразу такую. Он оказался баптистским пастором. И он меня выслушал, говорит, не спорил со мной. Он говорит: ты не мог бы прочитать просто Библию как ребенок? Вот эту фразу он, говорит, мне сказал. Ты не мог бы начать читать Библию как ребенок? Эта фраза запала мне в душу, говорит он. Она была посеяна как семя, и тогда, когда я вернулся домой, я стал читать Библию как ребенок. Я стал читать Библию без наслоений доктрин, без тех очков доктринальных, которые были мне надеты в мормонской религии. Я стал ее читать и прочитывать в ней именно то, что в ней было. И он пришел к познанию Иисуса Христа. Он говорит: я больше ни с кем не беседовал из евангельских верующих. Но потом, говорит, когда я вернулся в свою мормонскую общину, им попросили, чтобы я засвидетельствовал, как прошло мое миссионерское служение, я стал им рассказывать о той благодати, которую я получил благодаря тому, что я познал Иисуса Христа. Вы знаете, говорит он, такое счастье было наполнило мое сердце, несмотря на то, что все люди, которые слушали меня в общине, думали по-другому. Они думали, что нужно заработать свое спасение, но я знал, что Христос уже нечто сделал для меня, и вот именно это теперь мотивировало меня на дальнейшее служение. Ну, конечно, уже он не мог находиться в этой мормонской среде, собственно, его оттуда попросили и уйти, мягко говоря. Друзья мои, Христос возлюбил нас, и поэтому и мы должны любить также. Христос служил нам, и поэтому и мы должны служить. Вот здесь об этом говорится. Христос показал нам пример, и помните, как Он, например, взял полотенце, Он подпоясался, Он взял умывальницу, и Он стал умывать ноги Своим ученикам, и Он говорит: «Я, Учитель, показываю вам этот пример, и мы должны делать таким же образом». И это значит, что во всех церковных наших делах и мероприятиях мы должны подражать Иисусу Христу. Мы готовимся к Слову, готовимся к пению, готовимся к богослужению. Мы должны помнить, что Христос – краеугольный камень церкви. Мы проводим церковный совет, мы не просто решаем какие-то вопросы, мы должны помнить, что и на этом совете Он является главой. Мы готовимся к церковному пикнику, к какому-нибудь общению, мы должны помнить, что Христос является примером служения для нас. Мы занимаемся детским служением, пытаемся рассказать о Христе детям, и всегда эта фраза нашего Спасителя и Господа «пустите детей приходить ко мне» должна быть в нашем разуме и руководствоваться, помогать нам руководить нашими делами. Мы проводим материальное служение, мы выписываем чек, мы выписываем электронное пожертвование, мы ложим наличные деньги, и вот в это время мысль о том, что Христос пришел, чтобы показать нам пример, что Он обнищал ради нас, она должна руководствовать нами. Мы являемся Его учениками, но пусть Господь благословит нас, чтобы мы были достойны этого звания. Христос вознесся, Он хочет нас вознести вместе с Собой, но Христос говорит нам о том, что мы должны пойти по стопам Его. Христос сперва прошел и взял свой крест, и Он говорит нам тоже о том, что вы тоже будете вознесены со Мною. Я хочу, чтобы вы были там, где Я. Я хочу взять вас в свою славу, но перед этим я хотел бы, чтобы вы понимали, что без страдания, без скорбей и без креста так же, как и в моей жизни, это невозможно. И пусть мотивацией для всякого нашего действия, не только служения, потому что и то, что мы дома делаем, не только в собрании, это является служением. Особенно сейчас, когда мы должны быть христианами дома и на работе. Каждый день, там, где мы находимся, Господь нам, собственно, и дал это время для этого. И поэтому здесь мы читаем наставление в послании к Колоссянам в 3 главе, в 17 стихе, где написано: «И все, что вы не делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Друзья мои, если нас слушают еще те люди, которые еще не уверовали в Христа, вы не признали Его господство над собой, то знайте, что сегодня Господь превознесен, но Он ждет вашего ответа. Вот это время между Его вознесением и тем временем, пока Он не придет за Своей Церковью, Он долготерпит, и Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Пусть Бог благословит вас в этом. Аминь. Друзья, мы помолимся. Милосердный Господь, мы благодарны Тебе за Твое первое пришествие, во время которого Ты совершил столько много ради нас. Ты обнищал ради нас, Ты стал нашим Спасителем, Ты воплотился и воспринял человеческое тело, Ты полностью стал человеком, Господи. Ты также ходил по этой земле, исцелял, проповедовал, ангелы Тебя признали, Дух Тебя оправдал, Господи, и Ты вознесся и воскрес, и умер, Господи, и все эти факты, Господи, вот в этом гимне мы видим. Но сегодня мы особо размышляем о том, что на этом все не закончилось, что после этого Ты вознесся и воссел по правую руку Отца, где Ты находишься и сегодня. И Ты ожидаешь и нас, чтобы мы были участниками того, чтобы быть прославленными с Тобою. Но перед этим Ты говоришь нам о том, что Ты оставил для нас великое поручение, оставил для нас Свои слова, чтобы мы шли и были Твоими детьми, Твоими вестниками, Твоими проповедниками здесь, в этом мире. Помоги нам, Господи, используя это время, нести Твою весть в народ, нести Твою весть нашим ближним, нашим родным. Благослови нас в этом, просим во имя Господа Иисуса. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.